Сергей Дарк, «Звездный истребитель», первый заход. Глава 1. Контрабанда на орбите Велуса. Пустота за тонким транспористиловым колпаком кабины Скиметара не была абсолютно черной. Она была наполнена мертвенным, призрачным сиянием ледяного гиганта Велуса, чей бирюзовый диск занимал собой половину обзора, подавляя своей масштабностью и холодным, безразличным величием. Планета, безмолвная и величественная, висела в пространстве, словно застывшее во времени божество, равнодушно взирающее на копошащуюся в ее кольцах мошкару. И прямо сейчас этой мошкарой был Каен Райкер. Он смотрел на эту планету уже третий день, и за это время она успела стать ему почти родной. Огромный газовый гигант с его бирюзовыми облаками, полосами аммиачных штормов и системой колец, состоящих из миллиардов ледяных осколков, отражающих свет далекой звезды, был его временным домом, его укрытием, его охотничьими угодьями. Каен знал каждый изгиб этих колец, каждый крупный астероид, каждую опасную зону, где ледяные глыбы сталкивались друг с другом, порождая смертоносный рой осколков. Он провел здесь достаточно времени, чтобы составить собственную ментальную карту этого ледяного лабиринта, карту, которая не была записана ни в одном навигационном компьютере, но которая была надежнее любых данных. Его пальцы, облаченные в потертые перчатки с обрезанными кончиками, обнажавшими загрубевшую кожу с въевшейся грязью и мелкими шрамами, лежали на джойстиках управления, едва касаясь их. Это была поза опытного пилота, человека, который провел за штурвалом больше часов, чем на твердой земле, который научился чувствовать корабль через малейшие вибрации, передаваемые через рукоятки управления. Второй час он висел в тени огромного, изъеденного кратерами астероида, терпеливо ожидая сигнала. Астероид был старым, покрытым следами бесчисленных столкновений. Его поверхность напоминала изрытое оспой лицо древнего старика. Он был достаточно большим, чтобы полностью скрыть Скиметар от сканеров дальнего радиуса, и достаточно стабильным, чтобы не рассыпаться в самый неподходящий момент. Двигатели работали на холостом ходу, их низкий, утробный гул почти не ощущался за изоляцией кабины, но Каен чувствовал вибрацию каждой переборкой своего корабля, каждой заклепкой, каждым сварным швом. Скиметар был стар, капризен и местами держался на честном слове и изоленте, но он был его домом, его крепостью и его единственным верным союзником в этом холодном, равнодушном секторе галактики. Этот корабль прошел с ним через огонь, воду и медные трубы, через десятки стычек, погонь и аварий. Он знал его характер, его причуды, его слабости. Знал, что правый маневровый двигатель иногда сбоит при резком торможении, что левый бортовой дефлектор имеет тенденцию мерцать при максимальной нагрузке, что система жизнеобеспечения начинает противно скрипеть, когда фильтры забиваются пылью. Знал и принимал все это, как принимают недостатки старого друга. Сделка обещала быть простой. Мелкая, по меркам галактического криминала, партия гёбинского спайса, редкого, но не запрещенного полностью, а просто обложенного такими драконовскими пошлинами, что официальная перевозка становилась бессмысленной с экономической точки зрения. 4 небольших контейнера, каждый размером с дорожный кофр, общим весом не больше 80 килограммов. Груз был компактным, легко скрываемым и достаточно ценным, чтобы оправдать риск. Каен уже прикинул, куда спрячет контейнеры в своем корабле, какие отсеки заполнит, какую часть обшивки снимет для маскировки. Он продумал все до мелочей, как делал всегда. Потому что в его деле мелочи имели значение. Одна ошибка, один просчет, и ты либо мертв, либо в руках легиона, что по сути одно и то же. Встреча с курьером какого-то мелкого барона с луны Тибериуса, человека, которого Каен никогда не видел в лицо и предпочитал не знать по имени. Анонимность была его защитой. Чем меньше он знал о своих заказчиках, тем меньше мог рассказать под пыткой, если бы его схватили. Чем меньше заказчики знали о нем, тем сложнее было им его предать. Это была старая мудрость, усвоенная им еще в первые годы после бегства из Ордена, когда каждый встречный мог оказаться агентом гегемонии, а каждый разговор мог стать последним.